Я сегодня хочу продолжить нашу тему предыдущих уроков. Возьмем это в целом как это понятие Бейта Талму, дом учения, как в целом над Израилем, как внутри нас самих. Я хочу на это просто глянуть из аспекта нашей недельной главы, не только нашей недельной главы, вообще мы сейчас считаем главы выхода из Египта. И коснусь всего нескольких очень принципиальных вещей. Расскажу просто об одной истории, предварительно. Это уже больше, где-то уже так, 21-22 года тому назад ушел из этого мира вот такой очень большой мудрец Торы, Рав Рувен Файн. Он был президентом нашей ешивы. Он составил у себя огромную серию книг Бена Мишпатаим из замечательных выпускников ешивы «Мир» еще в Беларуси, потом в Шанхае. Он последние годы своей жизни, где-то около 10 лет, он был главой ешивы в Америке. У него было такое очень... Он после выезда из Шанхая был город два в Америке, потом жил в Ратисрое, тут жил Тору, писал книги. Пригласили его главой ешивы в Нью-Йорк. У него был очень так, интересный обычай. В день, когда он кончал говорить уроки, начались какие-то каникулы в ешиве, в тот же день он был в самолете в сторону Святой Земли. В тот же день. Мы говорили, слушай, он жил в Небраке. Небрак – это летом там климат не самый лучший. Не, в Нью-Йорке гораздо хуже. Я знаю Нью-Йорк летом. Но не самый, так сказать, лучший. И он говорил так, что я предпочитаю, ему говорит, зачем тебе ехать сейчас в Небрак? Вся ешива едет в горы, есть такие возле Нью-Йорка, горы недалеко, ну, это не возле Нью-Йорка, это несколько километров на запад, Маунт Киска это называется. Я видел их издалека. Там съезжает весь Нью-Йорк на жаркие, ужасные летние месяцы в Нью-Йорке. Ну вот, там горы, там воздух. Он говорил об этом так, я предпочитаю Жерубный брак, и, ну, находиться в Бет-Кнессет Ледерман, известный в Небраке, там молится Абхаим Каневский, там молится Стайплер. Я буду еще там сидеть без, тогда еще не было кондиционеров, сидеть там с книгами, а не быть в Америке, даже с ешивой. То есть пока я там Тору преподаю, там можно находиться. Когда Тору не преподаю, потому что там находиться уже нельзя. Что за этим кроется? Кроется, есть всегда обстановка, место, где мы находимся. И, скажем так, я был в Америке не раз. Там, семья там жила, старый папа, старая мама. Это тяжелое место. Там обстановка окружающая Америки, она место, которое... Я бы сказал так, они не способствуют изучению и углублению в Тору. Но способствуют погоне за деньгами, способствуют другим вещам, но не к углубленному изучению Тору, скажем так. Все то, что в Америке есть сегодня великие ешивы, это великая помощь свыше. Потому что обстановка там другая. Это не обстановка Святой Земли. Эта обстановка, она тяготит, она влияет на человека. Есть еще такие непонятные слова. Скажем, тот, кто живет вне страны Израиля, он подобен поклоняющимся идолам. Есть такие слова. Ну, это очень непонятно, это странно. Безусловно, не имеется в виду, что, не дай Бог, не Раши или Брейта Софот поклонялись идолам. Нет, имеется в виду. Имеется в виду, что есть некоторые аспекты, которые подобны этому. Но когда человек должен от этого очень-очень остерегаться. Я хочу эту вещь немножко объяснить, как я это понимаю. Есть несколько аспектов, я касаюсь только одного из них. Мы находимся в изгнании. Изгнание – это не только то, что нас какие-то местные власти подавляют, оббирают, убивают и так далее. Тут иногда эта тяжкая форма, так, тяжкая форма изгнания, она имеет свои достоинства. То, что есть четкая граница. Если тот, кто нас бьет, мы от него не воспринимаем его образ жизни, не воспринимаем его ценности, а наоборот. Наши мудрецы объяснили, что когда Яков просил Всевышнего спасти его от своего брата Исава, имеется в виду Исав как поработитель силой, и Исав, который ведет себя как брат. «Отцелени меня от Ахим и от Исав, спаси меня от брата Исава». И брат Исав, он часто гораздо страшнее, чем Исав, который воюет. Когда мы говорим о освобождении или порабощении, то формы нашего порабощения, когда мы живем среди других народов, которые нам, слава Богу, не мешают нам жить по-еврейски. Не мешают. Но тут есть другая проблема. Она очень тяжелая проблема. Окружающая обстановка нас влияет. Влияет. Помню, когда я был последний раз долго в Америке, долго, полтора месяца. Я почувствовал, что как-то трудно не подключиться из такой обстановки, что как-то воскресенье – это день более праздничный, чем просто будни. Вообще трудно от этого отключиться. Трудно. Как-то где-то тянет. Где-то тянет. Это проблема. Да, воскресенье – это день чуждого служения, скажем так. Это не просто день отдыха, это день чуждого служения. И это касается огромной сферы. То есть это касается не только за границей, это касается в Иерусалиме тоже. Так как мы живем здесь под властью правительства, которое не живет по Торе и не правит по Торе, и общество здесь не основано на Торе. Мы накосились на прошлом уроке, что эти идеи, допустим, что законно, что незаконно, они нас, где-то нас ловят, где-то входят в нас, это проблема. Так вот, то, что так я понимаю нашего учителя Рувена Файна, еще достаточно с ним быть знаком, слушать его уроки, он говорит, что пока я там занимаюсь Торой, на меня влияет, атмосфера Америки не влияет. Звезды моей истории дают уроки. А потом надо бежать. Надо бежать на брак. Знаете, мы сейчас начинаем главы исхода. Есть такое понятие неделька, называется Шовавим Тат. Это особые дни, когда принято заниматься исправлением самого себя, исправлением каких-то особых вещей. Это сейчас не наша тема, но в чем корень этого особого времени? Это особое время, когда то, что наш народ считает в Торе эти недели, это влияет на весь характер этого времени. Ведь есть у нас порядок времен по датам. Есть дата Пейсаха, дата Шавуот, дата Рош ха-Шана, Йом Кипур. Тогда временно определяет духовный характер этих дней. А есть у нас другой порядок. Когда то, что мы считаем в Торе, то, что наш народ считает в Торе, это определяет духовный источник этих дней. Поэтому эти дни особые. Не особые дни в обычный город, это только главы, от слова «шавевим» кончается «мишпатим», а вот когда есть еще высокосный город, в этом добавляется «тат». Трума и трума и так далее. Трума в лицаве. Поэтому мы сейчас, если мы сейчас говорим о этих вещах, о выходе из Египта, так как нас эти вещи очень-очень касаются. Я хочу просто коснуться этой темы, как естественно продолжение нашего предыдущего урока. Мы уже говорили здесь, что Яаков Авину, он хотел, чтобы дом учения был приготовлен еще до того, как придет в Египет. Слушай, говорит, это очень понятно. Нельзя находиться в этом тумном, слово тума, месте, если что до этого уже был готов до дом учения. И более того, давайте просто поймем, Яаков и все колена, они спустились в Египет временно. И приехали пожить там, не обосноваться, пожить. И, безусловно, известно, что Яаков очень боялся спускаться в Египет. Боялся. То есть, когда Яаков и Савья спустились в Египет, требовалось изначально создать там основу того, чтобы не стать порабощенными Египтом. И не в смысле порабощенного. Вначале это не было речи об порабощении физическом, а порабощении другом. Порабощении другом. Когда, наоборот, они приближенные премьер-министра, семья премьер-министра, и их уважает сам египетский фараон, приглашает, уважает и все прочее. Есть такая очень тяжелая должность, которая называется вот коровлы малхут, приближенный к властям. Это очень тяжелая должность. Многие наши мудрецы были такими. Есть особое разрешение, можно одеваться не по-еврейски и так далее, это приводится в Шулхан Арух. Но это очень-очень тяжелая должность, потому что можно испортиться. Можно набраться. Когда по-русски, в принципе, мудрость у неевреев, принимаю ее, «Хохма бы гоим таамин», с кем бы ведешься, от того и наберешься. И поэтому изначально Иосиф выделил особую землю, куда подальше от египтян. А Яаков, он основал дом учения. И это основа всего. Почему это основа всего? Я вам скажу, приведу. Очень известное место. Это сказано в 6 главе Пиркей Авот. Сказано, что «Эн бен хорин эле мишу осек батойр» – «Нет человека, по-настоящему освобожденного, тот, кто занимается Торой, трудится на Торой». «Осек батойр» – это не просто читает, не просто читает, я знаю, «Даф а-йойми» с легким пересказом. Это имеется в виду «трудится на Торой». «Осек батойр» – это так пишут наши комментаторы. «Осек» – это слово «эсек» – «дело». Он делает, он тут работает, это не... То есть основы того, чтобы быть человеком свободным, это заниматься Торой. И поэтому я хочу сказать следующую вещь. Когда Яаков отправил Юду основать там дом учения в Святой в Египте, он основал в этом основу освобождения. Основу освобождения. Я хочу объяснить немножко эти слова, которые я сейчас упомянул. «Эн бен хойрин эн мишу осек батойру». О чем? От чего? Я вам приведу просто пример. Сегодня кончается так называемый календарный год. К сожалению, многие есть евреи, которые привыкли в России к празднованию этого дня, очень трудно от этого, так сказать, избавиться. Надо избавиться, потому что это проблема большая. Это попросту говоря, отмечать этой праздности попросту запрещено. Основа это основана на ненавистских обычаях. Ну, я сейчас не буду говорить, а что можно, что нельзя. Это не моя сейчас тема. А тема вся другая. Когда мы живем, есть многие вещи, которые рассказывают влияние. Просто какое это влияние? Какой его источник? Какой его источник? Знаете, человек живет, у него накапливается очень много всевозможных предрассудков, идей, откуда он слышал, какие-то понятия из семьи, где он вырос, из места, где он получил образование, и так, от окружающей улицы и так далее. И эти вещи, они входят в его сознание и подсознание, им вижут. И вижут, очень хорошо вижут. И все мы такие, я говорю про себя тоже, это не то, что сказать, я кому-то говорю, вы вот такие, а я вот другой, все мы такие. Вот тут есть великая-великая сила занятия Торой. Знаете, Тора человека просветляет ему мозги, голову и сердце. То есть, когда человек прозрачно занимается Торой и постигает волю Творца в том, что он занимается, то о Торе сказано, что она «Байтанхеха танхеутха» по твоему пути, она тебе Тор тебя направит. У Торы есть огромная живительная сила направлять человека по воле Творца. И в частности это происходит так. Человек, занимаясь Торой, он получает постижение, понять, где в нем есть вещи, которые Торе не соответствуют. И тут понять требуется работа над собой. Мало понять, что Торе не соответствует, надо иметь еще силы от себя это оттолкнуть. Это, постижение очень важно, надо мало должного постижения. Так вот, когда вот истинное достоинство, когда человек занимается Торой серьезно, глубоко, то, что называется Бейта Талмуд, Ешива, дом учения, то Тора начинает течь, это часть его естества, это часть его головы, часть его сердца, часть его понимания. Он видит вещи глазами Торы. И тогда очень многие наши впитанные с молоком матери, буквально с молоком матери, привычки, представления, они, естественно, от нас могут уйти. Могут уйти. Это требует от нас погружения в Тору. Это огромная сила дома учения, как просто буквально, когда человек действительно сидит, учится в Ешиве. И более того, я всегда это говорю, самосоветуются люди, сейчас люди работающие. Мой совет очень простой. Это хорошо учить Тору с Хаврутой, все прекрасно, даже кого-то может в вечернем кодоле из каких-то очень хороших организаций. Если можешь прийти на 2 часа, допустим, с утра, получить Тору в каком-то серьезном месте, в обстановке Ешивы или хорошего бета-мидраша, это всегда лучше. Всегда лучше. Потому что эта сила, тут можно называться бета-талмуд. Давайте просто посмотрим. Я хочу, чтобы мы еще просто немножко увидели, как Бейт ха-Талмуд влияет на освобождение. Давайте просто глянем нашу недельную главу. Во-первых, источник освобождения, заслуга чего Всевышний решил нас вывести из Египта. заслуга того, что примут Тору на горе Синай. То есть наш народ удостоится освобождения в силу того, что мы принимаем Тору. Это касалось того поколения, касается и нашего поколения. Я уже говорил об этом, в частности, здесь, что если мы немножко думаем, заслуга чего? Делать много чудес на Святой Земле. Я думаю, что заслуга того, что многие из нас, и многие из тех, кто пока еще не учатся и будут учиться, те, кто еще не пришли к Торе, будут вернуться к Торе. То есть этот путь, этот аспект, который был при выходе из Египта, это аспект не одноразовый тогда. Это тоже часть того, что говорится, «Маиса, вот симаны баны». Поступки отцов это намек на будущее. И замечательные слова одного из основателей Гурской династии Ребе. Сказано в месяц Ниссан, ходыша Иешуа из Бома Кифот. Буквально месяц Ниссан, место выхода из Египта, называется месяцем, где нас спасение окружают. Макиф – это окружают, акафа. Что-то охватить, да, акифа, окружить. Но слово акафа на языке Мишны имеет еще одно значение. Акафа – это кредит. Кредит в магазине. Он так говорит, что месяц Ниссан – это месяц, где дают нам спасение в рассрочку, в кредит. Это буквально то, что говорится в нашей главе. Ради чего Всевышний нас вывел? Ради получения Торы на горе Синай. Пока еще не получили. Но ради этого начал освобождение. Идемте дальше. Есть основа освобождения, основа неподчинения чужой силе. Когда человек действительно умеет истинно взвешивать окружающий нас мир. Я всегда говорю это, для меня эта вещь очень принципиальная. Что, то есть, открою нашу недельную главу, то начало выхода из Египта, это был то, что еврейские повитухи не приняли приказ великого царя Египта, который был великим царем, они победили его. Они противопоставили страх перед ним, они противопоставили страху перед ним, страх перед Всевышним. То есть истинное видение вещей, что только воля Всевышнего – это истина. И страх перед ним – это единственный страх, которого нам надо бояться. Все остальное – это нищета. Это есть основа освобождения. Поэтому когда и великие еврейские женщины, Шифра и Пуа, и Хевет и Мирьям, они послушались фараона, это было начало освобождения. Вернемся к нашей теме. Это сторона женской. А есть там еще одна очень принципиальная вещь. Это начало порабощения. Ну, фараон сделал еще такой хитроумный шаг. Рабица Зильбер, он собрал всех на субботник. И он во главе всего народа пошел делать кирпичи. Ну, когда есть такой национальный подъем, то евреи, которые связаны как-то с окружающим миром, они тоже заражаются национальным подъемом, если фараон идет делать кирпичи, так и тоже идет делать кирпичи. Я слышал, что есть... Мы хорошо знаем тех евреев, которые больше патриоты, чем русские, и больше патриоты, чем украинцы. Они борцы за русскую литературу, за немецкую литературу, за то и за сё. Они заражаются прекрасно эти вещи. И вот народ Израиля добровольно пошел на субботник фараона. Было одно колено, которое не пошло. Это было колено Леви. Почему? Они учились. Колено, которое занималось Торой. Что-то произошло. У них было ясное понимание, что при всем уважении к законам страны, все уважение, так сказать, к власти. Но так как власти не приказали, а только поддерживали добровольное начало, то есть другие более важные вещи. Не было обязательно для всех. Это была просто обязанность, думаю, чтобы надо было тогда пойти. Тогда. Но нет, это было добровольно. Это добровольно. Есть воля фараона, есть воля Творца. Вот Творца, что даже если пока еще Тора не была дана, есть воля Творца, раскрывается еще до получения Торы. Постижение, чего воля Творца в этом мире. И сердце занимается Торой. Это великое понятие, которое надо просто усвоить для себя. То, что говорится в Масехе Авот, Миша Мекабелов Оль Тора, то принимает себя бремя Торы, снимают бремя царства и бремя мирских забот, бремя Дерехерец. С чего это началось? С нашей недельной главы, с колена Леви, которые не были пропущены. Почему? Они приняли себе время Торы. То есть, если мы немножко вдумаемся в эти вещи, Раши пишет в нашей недельной главе, что Аарон и Моше приходили к фараону, он послал их домой заниматься своими делами. Раши говорит, они не сказал, идите, вернитесь к работе. Своими делами занимайтесь. Почему? Потому что они не были порабощены. То есть реально, просто вдумаемся в эти вещи. Выход из Египта, он пришел к нам от колена Леви. Это Аарон, это Моше, это Мирьям. Их называют Мараль, Шлоша Тароим. Три пастыря. Аарон и Леви, и Аарон, и Моше, и Мирьям. Это было колено, которое изначально привело на себя бремя Торы. То есть, если говорить об этом, связывая это с предыдущей нашей темой, то дом учения, который основал Юда в Египте, его естественное продолжение, это было колено Леви. Колено Леви. Это колено Леви. Там еще аспекты есть. Колено Леви также делали обрезание в Египте, это тоже очень вещь принципиальная. Но то, что сейчас касается нашей темы, выход из Египта был ради получения Торы. Выход из Египта был в силу того колена, которое Тору изучало и соблюдало еще до получения ее в Египте, что самоотвержено настолько, что даже фараон их не поработил. И идемте дальше. Мы сейчас коснулись очень такого четкого момента. Другие колена, на них повлияло общий ажиотаж египтян. Сейчас строим, не знаю, социализм, коммунизм, строим. На кого-то не повлияло? На Леви. Почему? Потому что есть ясное понимание, что в этой жизни важно, что в этой жизни не важно. Это основа понятия Бейта Талмуд. И если мы сейчас думаем про себя, то, конечно, о выходе из Египта, у каждого есть его собственный Египет. И нам надо, тут есть то, что я всегда говорю, нам нужно сделать обрезание. Я смеюсь, уже все уже после обрезания. Женщина должна делать обрезание. Есть в нас обрезание, то есть место обрезания, это так называемое орла. Это знак того, что в нас вошло зло, которое надо из себя изжить. Оно есть каждого из нас. И я сейчас не имею в виду именно тех, кто пришел, которые из других мест. Нет, есть в Мишне Масехет Недарим еще такая вещь. На что называется магуль, то есть то, что они уже сделали, называется обрезанными, даже если по какой-то причине они сделали обрезание. Но там есть, одно очень такое обидное слово в Мишне есть. Но наш народ также называется «Орлей Лев», с необрезанными сердцами. То есть есть так называемый «Орлата Лев». Есть, скажем так, сердце – это источник наших желаний. Вот у нас есть доброе начало, это есть у каждого. А кроме того, у нас есть то влияние снаружи, которое на нас влияет. Есть так называемое внешнее дурное начало, которое присоединяется к нашему внутреннему дурному началу. Есть такое понятие, тот немножко знаком с законами кашрута, «маца минут минова не ор». Пусть я просто объясню, что он означает. Допустим, есть, попала капля молока, большой чан мясного супа. Там есть, уже даже не капля, пару ложек. Но в этом супе есть там в 100 раз больше, чем супа, чем этих ложек молока. Можно суп есть. Можно. Но сюда пойдет еще парочка ложек. Тогда же будет 1/50. То даже то, что до этого вроде бы аннулировалось, то молоко, которое было вначале, оно было стало полностью разрешенным. Но сейчас, после того, как упало еще пару ложек, оно начало давать вкус в этом. И новое упавшее молоко, оно присоединилось к тому, что уже было аннулировано, и как бы побудило его к жизни. Вот у нас есть проблема. Проблема совершенно колоссальная. Окружающее нас зло, окружающее нас влияние, чуждое Торе, у него есть, у этого влияния, пятая колонна внутри нас. Какая пятая колонна внутри нас? Наше дурное начало. Допустим, и это самая страшная вещь. Помню очень хорошо, это Гредо Пинкус, что человек создан, чтобы бороться с своим дурным началом. Но если, допустим, через экран компьютера к нему поступает дурное начало всего мира, то с этим невозможно совладать. Он его съедает, дурное начало всего мира. Человек создан, чтобы бороться с своим дурным началом. И тут эта вещь. Надо, с одной стороны, оградить себя от окружающего дурного влияния. А с другой стороны, нам надо изживать из себя то, что у нас есть. Когда я говорю о словах «делать обрезание», я знаю, что имею в виду. Я объясню сейчас это еще раз. У обрезания есть две стороны. Обрезание крайней плоти и переворачивание кожи тонкой, называется прия. Вещи, и та, и другая необходимая для обрезания. Обрезание крайней плоти – это больно. Это больно. И называется «режут по-живому», это не режут по-неживому. Если нет анестезии, то никто не освобождает заповеди обрезания. И это означает, что у нас, допустим, у нас мы впитали в себя какие-то вещи из чуждого для нашего еврейства мира, которые стали настолько прочной частью нас самих, что эту вещь от себя оторвать, это нарезать по живому мясу. Но это то, что нам надо сделать. Это понятие обрезания. Есть, кроме этого, какие-то у нас есть какие-то вещи, которые мы действительно мы восприняли как поведение, как проявление, проявление наших склонностей и способностей в рамках окружающего нас не мира, не Торы. Но эти вещи надо увидеть, что то, что может быть проявиться правильно и ясно, и хорошо по Торе, не надо себя отрезать. Надо взять это на вооружение и наоборот эти пользоваться в рамках Тор. Вещь очень известна. Сказано в Азагат Шаббат в конце, что есть человек, который рождается под знаком Маадим, то ему суждено проливать кровь. У него есть несколько вариантов. Быть грабителем с большой дороги и убийцей. Быть, допустим, шойхетом, завязать скот, в среднем варианте, быть врачом, хирургом и быть моэлем. Что произошло? Склонность кровопролития, безусловно, она очень опасная и вроде бы не от добра идет. Но есть ее применение в рамках Торы. Это быть врачом-хирургом, быть резником и быть моэлем. Это то, что я называю прия. Когда человек берет свои способности, свои склонности, которые, в общем-то, часто вроде бы они проявляются не в самом лучшем направлении, и направляет их по Торе. Так вот, если мы хотим выйти из нашего внутреннего Египта, нам надо себе заново сделать обрезание. Надо, знаете, я сейчас говорю вещи серьезные. Сейчас, знаете, я не вырос ни в Хедере, ни в Ешиве. Я вырос, я знаю, где я вырос. Я много чего набрался из чуждой Торы культуры. Гораздо больше, чем был мой возраст, когда приехал в Святую Землю. Гораздо больше. И я знаю хорошо, что сейчас от себя какие-то вещи, которые раньше были предметом уважение предметом какого-то благоговения, назовем это слово, от себя это оторвать, выбрать мусорку, это нелегко. Я говорю, как человек имеет в этом опыт. Но это то, что мы должны сделать. Нам надо себя освободить. Но часто надо что-то делать, надо просто понять, надо постичь, что какая-то вещь, она действительно чужда. Она чужда. Если она не чужда, то как можно себя освободить? Если мы думаем, что это мы сами, и мы хотим, чтобы мы бы жили в Торе такими, как мы есть, вместе со всеми, так сказать, празднуем Нового года. Это просто пример, есть вещи много других. Это не, так сказать, и что в этом мы хотим быть евреями, религиозными евреями, изучающему Тору, вместе с всеми нашими дурными замашками, благоприобретенными, то это не так. Но это надо понять. Надо просто понять, надо почувствовать эти вещи. И для этого необходимо построить дом учения в самом себе. Мать, бесспорно, человек, который, допустим, еще не построил дом учения, не знает, что такую-то вещь делать нельзя. Это плохо. Ему трудно это сделать, но он ради исполнения воли Творца себя это отрезает. Это он большой герой. Но при всем при этом, даже если он большой герой, очень важно, чтобы он учился и ощущал силу, он впитывал силу Торы. Он впитывал жизненную силу Торы с тем, чтобы это обрезание не угрожало его жизни. И опять же, повторяю еще раз, мы сейчас находимся в неделях исхода. В деле исхода надо каждый год делать заново исход. Не каждый день, а постоянно. Потому что наши главы, известно, что фараон – это намек на Ецер Ара, давно начал. И то же самое, когда мы говорим о уничтожении Красного на Пейсах, это тоже намекает на дурное начало. А значит, надо из себя изживать дурное начало. Но основа этого, опять же, это принять на себя бремя изучения Торы, истинного знания Торы, чтобы тот свет Торы, который мы приобретаем, он помог нам почувствовать, что наше дурное начало – это не мы, а то, что нам противостоит. В чем наша основная проблема? Давайте просто еще поймем. Об этом говорили наши мудрецы. Чем отличался человек до греха и после греха? До греха он воспринимал зло, как то, что его соблазняет снаружи. Предлагает ему, то есть буквально, как и сказано в Торе, пришел змей, которого обольщился сатана, и пытался, и успешно пытался соблазнить Хаву, потом Адам. Он был снаружи. Но после того, как он их соблазнил, он вошел в него внутрь. Что это означает? Наше давно начало не говорит нам, ну, неплохо бы тебе сделать такой-то, вот, такой-то грех. Нет, он говорит иначе. Он дает нам почувствовать, что мы этого очень хотим. Он нас очень привлекает, очень вкусно. И отделить собственное «я» от дурного начала, ты чувствуешь, что это сейчас не я хочу, а мне хочет сейчас подставить не подножку, но мое дурное начало, не просто подножку, вырыть хорошую яму, что мы свалились. Для этого надо постижение Торы. Когда человек трудится над Торой, он обретает нюх, искусство русской интуиции, это больше, чем интуиция. Он ощущает, где и что то, что с ним происходит, это по Торе или не по Торе. Это огромное достоинство, для человека обрести, серьезно занимаясь Торой. Это то, что говорится, то, что мы привели уже неоднократно, «Биталхеха данхеутха». Когда человек занимается Торой, то Тора его направляет. Даже если он, это мало просто, чтобы он просто занимался Торой, надо, чтобы еще боролся с своим вторым началом. Но хотя бы Тора его направляет, он чувствует, где его толкает второе начало, а где наоборот. И это основа, то, что говорит дома учения. Я сейчас объясню это еще раз. Мы сейчас сегодня живем после греха Адама. Грех Адама, это пишет книга «Человек душа», ну что по-русски, «Врата святости», великого ученика Аризаля, Рабхами Виталя, он там пишет следующую вещь, что после греха Адама и Хавы зло, которое было во внешне, оно проникло внутри всех уровней человека. Что еще происходит? Тора – это величайшее усилие в нас нашего доброго начала. И более того, Тора – это причина почувствовать, что это не я хочу, а что меня соблазняет дурное начало. Например, пишет великая книга Мараса Тойро, написанная брата Вильнского Гаона, когда человек, который занимается Торой, он буквально исполняет заповедь «Убиар Тора Микирбеха». Он изживает злой самого себя. Это сказал нашим мудрецам, Масахет Кидушин, сказал Всевышний, что я создал дурное начало, создал против него средство, Тор, средство. И он пишет Рамхал в Сиат а-Шарим, в книге Сиат а-Шарим, «Путь праведных», что если сказал Всевышний, что именно это является средством, что не что-то другое, то человек будет пытаться пробовать все остальные средства, ничего не поможет. Ничего не поможет. Это основа, то есть, это основа создания в себе, то, что называется Бейта Талмуд, дом учения. Это основа того, чтобы действительно выходили из наших Египтов, из наших, так сказать, порабощений, которые, знаете, повторю еще раз, насильное порабощение египтянами началось не с насилия, не с насилия, началось с того, что еврейский народ в Египте, он проникся духом египтян, духом египтян. Когда приехали духом египтян, они радостно пошли, когда еврейский Зильбер на субботник посадил этих кирпичей, кто-то пошел на субботник, кто-то потом потом проработил. Понимаете, наша проблема, нас постоянно соблазняет окружающий мир. И нам надо обрести стержень внутренний стержень. А истинным стержнем человека это является Тора, его вера, его богобоязненность. И то, и другое обретается трудами на Торе. Если у нас этого стержня нет, то нами властвуют всевозможные силы другие. То, и это, и это, и то. И это основа выхода из Египта, основа выхода всех наших изгнаний, это основа нашего существования в изгнании. Я желаю себе и другим, чтобы заново в эти святые дни, этих недель Шавовим, так называемых, в частности, выход из Египта и получение Торы на горе Синай, чтобы действительно взяли, как это по-русски, за ум заново, и заново начали учиться еще лучше, чем учились раньше, на другом уровне, на уровне, это называется литасек, то есть буквально труда на Торы, и тем самым каждый раз на еще одном этапе выходили из нашего Египта, в котором мы находимся. Шаббас.